И я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Разовьем?
Разовьем. Это у нас получается третья часть.
Да.
Люди говорят, когда же, почему прекратили трансляцию?
Коварно!
Да. Люди всегда хотят услышать такое, от чего им будет потом нехорошо.
Кто эти люди с золотыми ногтями? Они хотели странного.
Да. Мы продолжаем цикл наших чрезвычайно интересных передач про истоки христианства. Причем самое интересное, да, Дмитрий Юрьевич, то, что я стараюсь о самом христианстве не говорить. Я говорю только о контексте, об исторических условиях, в которых христианство из антисистемной, иудейской, маргинальной секты первого века нашей эры к началу IV века, к IV веку нашей эры, то есть вот там за 300 лет своего развития, из деструктивной, гонимой, презираемой секты становится сначала уважаемой, а потом и единственной религией Римской империи. К тому времени ее якобы поделили на две части, там Восток и Запад. Ну, в общем, каким образом это все происходило, поэтому нам придется с тобой сегодня поговорить об из таких источниках христианства, как митраизм, который был и конкурентом христианства, и одним из источников христианства. Поговорим про манихейство, попробуем поговорить про манихейство, которое было и конкурентом, и источником христианства. И, конечно, придется говорить о гностицизме, который, собственно говоря, во многом сформировал современное традиционное христианство, именно вот концепция гнозиса. Кроме того, нам придется окунуться в наши любимые социально-экономические условия развития Римской империи, и мы потрогаем тему, которой я всегда боялся. Она была мне всегда неприятна. Это кризис III века Римской империи. Вот эти 50 с лишним лет, когда Римская империя репетировала, довольно убедительно репетировала свою гибель. И фактически она погибла. И какую роль в спасении погибающей Римской империи сыграло наше с тобой христианство. Итак, ну у нас, значит, первый этап. Это вот первый век нашей эры. Христиане себя не называют еще христианами. Христианами их называют враги. Это оскорбительное прозвище. Христиане только во втором веке нашей эры, примерно к 130 году нашей эры, христиане стали называть себя христианами с гордостью. До этого существует у нас с тобой иудохристианский мейнстрим. Сначала он происходит там, где ему и полагается быть – Иудея, Палестина, Египет, переход в Малую Азию. Если мы посмотрим на карту распространения христианства первого века нашей эры, мы увидим, что вот если порт крупный торговый, там 100% будет христианство. Христианство – это религия городская. Первый век и значительная часть второго века – это исключительно городская религия. Это религия переселения, потому что Великое Иудейское восстание и разрушение второго храма. Во втором веке поднимется восстание Бар-Кохба, тоже разгромленное, там два геноцида.
Мел Гибсон хотел кино
да.
про это снять.
Нет, он хотел про Маковеев снять.
Точно,
про Маковеев. Да. Еврейская тема в римской истории – это важная тема, потому что мы даже не оцениваем масштабы всего происходящего. Мы привыкли к тому, что вот в любой стране евреев 1-2%. Вот. А в Римской империи, если численность иудеев мы примем не критично, вот, мы должны сказать, что их было порядка 7 миллионов человек.
А это какой процент?
Да как бы не 7% населения империи. Вот. При условии того, что я считаю, что эти цифры завышены, но это не исчезающие малые величины. Евреев достаточное количество, и по ним римляне прошлись чрезвычайно жестко и неоднократно. Так вот, у нас с тобой первый этап первый век и вот начало второго века, кто у нас христиане? Христиане у нас – это евреи, иудеи, которые вот сделали, так сказать, выбор в пользу учения Иисуса Христа. Это греки отчасти. Если мы говорим про римлян, там нет вообще. Римлянам это даже в голову не приходит. Римляне.
А вот цитата из гражданина Тацита про то, что в это время на империю напала страшная пагуба под названием христианство. Это поздние вставки или на самом деле было?
Тацит – это уже у нас второй век. Uh-huh. Вот. И если ты обратишь внимание, то тогда вот при Таците, ну, Плиний просто пытал христиан.
Uh-huh.
По приказу императора Траяна, Плиний-младший. Yeah. Вот. Они тогда не отличали христиан от иудеев. Это первое. И более того, если мы посмотрим там, у Светония, если мы посмотрим у Тацита, то в подлинниках, ну, в относительных подлинниках, в тех, которые до нас дошли в средневековых uh-huh. рукописях, вот, там христиане, хре, не хри, а христиане. Это от греческого мессия, то есть они, если буквально перевести, нам неприятны, нас пугают, мы подвергаем наказаниям иудеев, которые идут за мессией. В греческой огласовке христиане. В ряде случаев это очень трогательно. Я видел, как поздний переписчик переделал «е» на «и», ну, условно скажем, да, христиане, чтобы uh-huh. были. Это, знаешь, это вот люди, растерявшиеся в городе. Это распространяется не с торговыми караванами, очень много рабов,
uh-huh.
очень много вольноотпущенников. Есть учителя, которые ничем другим не занимаются, как выискивают какие-то темы, которые они могут преподавать в качестве, ну, такого уникального контента, в том числе и своим ученикам. Огромное количество женщин. На первоначальном, про первый век говорим, в синагогах. Синагоги в то время, они совершенно открытый характер носят. В синагоги мог заходить любой человек и слушать. Но постепенно, конечно, христиане смещаются в частные дома. Они не прячутся. Там нет каких-то, понимаешь, там загадочных, таинственных посиделок.
В катакомбах.
Катакомбы были, вот, катакомбы их спасут, но это будет позже. И катакомбы – это в основном места захоронения. В Риме христиане решили хоронить себя на отдельных христианских кладбищах. И вот они выбрали, так сказать, катакомбы. И не только христиане в катакомбах хоронили, а потом уже при, конечно, Деции и особенно при Диоклетиане, они там просто, многие там реально прятались, потому что Рим вот в III веке и в самом начале IV века, он действительно предпринял отчаянную попытку ликвидировать христианство вообще, в том числе и физически.
Угу. Ну, вместе с носителями.
Вместе с носителями. Ну, не обязательно всех убить, довести всех до отречения. Угу, то есть, ну, террор угу. там, вот погонение мы отдельно скажем, да. Я надеюсь, что сегодня. У нас с тобой уникальное, аномально высокое присутствие женщин. Эти женщины ходят на эти собрания, они участвуют в богослужениях. И здесь надо понимать, что первый век – это век довольно революционный вообще и в истории женщин, и в истории тем более Рима. Появляется огромное количество женщин-одиночек, потому что у нас с тобой конец гражданские войны, которые привели к принципату, гигантское количество жертв.
Мужиков.
Мужиков, да.
В массе.
Да, в массе. Ну, 80 лет гражданская война идет время. После этого у нас с тобой идет война, лепит Антоний Октавиан. Вот. После этого у нас там происходят Тевтобурские леса, у нас там много что происходит, ну а потом у нас с тобой еще год четырех императоров происходит. То есть гигантское количество женщин-одиночек именно в городах, которые вовлечены в процесс производства. Ну, выживать-то им как-то надо. Вот. И вот работающие женщины. Как ты понимаешь, огромное количество одиноких женщин, лишенных средств существования, толкает их или на вот мытье шерсти, вот трепание всякого там, трепание, трепья, плохое слово. Ну, в общем, вот на возню вот
с этой... Ну, самый низ,
короче. Самый низ и проституция. И христиане, они начинают привлекать к себе всех городских маргиналов. Не криминалы, а именно маргиналов. Люди, которые растеряны, разорваны, которым нехорошо.
Здесь плохо, а в загробном мире тебя ждет Царствие Небесное.
Ну, давай тогда вот мы будем загибать пальцы, что из себя составляло, собственно говоря.
Оно и сейчас, кодексы. На мой взгляд, выглядит точно так же. Я, поскольку на различные отпевания хожу достаточно часто, ну, я не верующий, но в церквях большинство, как мне видится, это лично мой опыт, большинство – это женщины, сурово побитые жизнью, муж – алкоголик-дегенерат, дети – идиоты, мне некуда вообще голову прислонить, только Господь Бог.
Когда я бываю в Москве, я хожу в некоторые храмы, это элитные, вот, это район Патриарших, это район Пресни, уверяю тебя, там несчастных, растерянных и одиноких женщин, кроме меня, практически нет, я не спорю с тобой. У меня христианство ушел мой родственник, которого я долгое время думал, а не ликвидировать ли мне его, ну, не в физическом плане, а в каком-то, я не знаю, не уложить ли мне его в больницу, потому что он был совершенно необуздан, он производил впечатление абсолютного отморозка. Просто
каковым и был.
Каковым и был, совершенно верно. Но он попался ныне покойному отцу Евгению Шестуну. Евгений Шестун был парторгом и принимал меня в коммунистическую партию кандидатом. А потом открыл для себя, ввиду драматических переживаний в своей жизни, там трагические абсолютно события у него и его супруги, вот, он, так сказать, открыл для себя христианство, и это был один из самых потрясающих христоучителей, которых я вообще встречал в своей жизни. Он стал настоятелем монастыря у нас за Волгой, и он, я не думаю, что целенаправленно, он собрал вокруг себя огромное количество людей, которых просто бы убили.
Прямое, так сказать, подтверждение – спасись сам, да. И вокруг тебя спасутся тысячи.
И вот я смотрю на своего родственника, понятно, что мне, как человеку не особо выцерклённому, его участие в церковном хоре, я-то помню, что он исполнял, да, в 95-м году,
да,
вот, его крестные ходы, казачество и все остальное, мне это кажется немножко… Но я вижу его жену, свою родственницу, вижу его дочек, я понимаю, что они с ним счастливы. Обращение к вере спасло человека. Вот перед нами в буквальном смысле этого слова. Понятно, я для него, конечно, и в 95-м году был идиот, а сейчас просто
вообще
сатанил, но тем не менее я готов на себе это носить, лишь бы родственница и ее дочки чувствовали себя хорошо. Итак, что объединяет? У них нету никаких еще вот этих, понимаешь, строго разработанных ритуалов. У них еще и правил веры нет. Правила веры, что потом станет символом веры, это возникнет только во втором веке, а символ веры в конечном итоге он будет комплектоваться еще несколько столетий, но правил веры еще нет. Они верят что? Они верят в воскресение Иисуса Христа. То, что Иисус Христос воскрес. И то, что мы тоже подвергнемся в определенный момент воскресению. Они верят в отпущение грехов через крещение. То есть, когда Иисус говорит: «Через дух и воду будешь заново рожден», это значит освобождение от грехов через таинство, так сказать, крещения. И все ждут второго пришествия. И перед нами уникальное сочетание. С одной стороны, перед нами не опасное для Рима антисистема. Антисистема, которая говорит: этот мир плох, в этом мире нет добра, мы должны взяться за руки, мы должны поддерживать друг друга, мы должны, и тут же будут создаваться кассы взаимопомощи, взаимная поддержка психологическая, материальная.
Общак.
Ну, без
этого... Который в глазах граждан – это что-то отвратительное, слово «общак», оно отрицательные коннотации несет, а на самом деле это касса взаимопомощи. что бы там кому ни казалось.
Христиане считают в этот момент себя истинными иудеями еще.
Угу.
Да, даже греки готовы воспринимать себя тоже как иудеев, как истинные иудеи. У них начинаются первые робкие не конфликты, а они задают себе вопросы. А вот Иисус Христос – это просто такой потрясающий пророк, то есть человек,
да,
сын Марии и Иосифа, который под воздействием, как Моисей, который под воздействием Господа транслировал великие истины. Или же Иисус Христос – это божество, которое приняло вид раба. Вот тут вот у них начались какие-то вот уже неявные вопросы, до конфликта дело не доходило.
Ну, то есть налицо интеллектуальная деятельность.
Конечно.
Люди думают.
Конечно, конечно. Над ними смеются. Они не опасная антисистема. Это какие-то вот такие фрики, ну, для, так сказать, образованного Рима. Это такие фрики, соединения неграмотных, третьесортных подонков городского общества, которые там собираются, хороводятся. В это время крестного знамени еще нет. Да, христиане. Мы бы не узнали бы, конечно, христиан. И молитв в нашем понимании нет, потому что они еще не написаны. И церквей нет, потому что они еще не построены. И священных книг нет, потому что они еще в значительной степени не написаны. А если написаны, то не переведены. А если переведены, то не дошли. Я имею в виду до каких-то адресов. Крайняя точка у нас – это Новый Карфаген, ну, нынешняя Картахена, крайняя западная точка. На востоке, ну, дело доходит до Месопотамии, но вот такими маленькими…
Очаговая.
Очаговая. Рим – порт, Карфаген – порт, Новый Карфаген – порт, Афины – порт. Вот. Максимальная концентрация – Малая Азия, если вы… ну, то есть современная Турция. Вот там максимальное количество городских христиан. Греко-иудеев. Если вы откроете Апокалипсис, ну, книгу Откровения Иоанна Богослова, вы там увидите, он там обращается к ангелам церквей, и он там эти все церкви перечисляет, там ничего западного нет, там все это вот так анклавно-восточно. Крестятся они, не крестятся, они по описаниям, они, значит, руку к колбу и к глазам. Глаза для того, чтобы очистить, значит, от лицезрения зла. Утренние молитвы они произносят вместе с омовением, то есть умываясь. Вода для них является, вспоминаем Есеев и само крещение, дух и вода для них это является, в общем-то, если мы вспомним первую книгу Бытия, то, что дух над водой безвидный, и создание нового мира.
Первоначало.
Да, первоначало. То есть здесь ты начинаешь.
Как же известный тезис: водой грехов не смоешь.
Ну, ты знаешь, это нормально, потому что когда к третьему веку христианство у нас изменится, и изменится таким образом, что, ну, как тебе сказать, я слегка запалю свою неимоверную интригу. Когда в христианство стройными рядами вошли отставники римской императорской армии,
ветераны.
Так называемые муниципалы. Ну, это в эпоху солдатских императоров и гражданской войны, когда в христианство вошли легионы, вот тогда действительно христианство оно стало гораздо строже, практичнее и циничнее относиться и к окружающему миру, и к самим себе. Мы пока с тобой
ещё
в первом веке. Итак, у нас место служения – синагога. Более того, некоторые главы синагог, ну, в Смирне, допустим, он принял христианство вполне себе, и это не вызвало какого-то шока. Христианство воспринимается как одно из направлений иудаизма. Постепенно, конечно, размежевание происходит. Вот. И наш с тобой апостол Павел вот, со своими учениками, он странствует по, так сказать, по Римской империи, и проповедует он и в синагогах, и в частных домах, которые в основном почему-то предоставляют какие-то женщины. Вот там собираются люди, и он общается с ними. Люди собирают ему какие-то деньги, чтобы он продолжал путешествие, люди выручают друг другу. Это у Рима не вызывает опасений, потому что Рим в это время, он уже несколько сот лет живет в условиях так называемых частных религиозных коллегий.
Я так подозреваю, что подобных религиозных течений там было просто море.
Мы даже поговорим о кое-каких. Да. Понимаешь, частное культовое сообщество – это вот мы с тобой уверовали в египетского бога какого-нибудь.
Азириса. И Дементия подтянули.
Да-да-да. Это он для нас и есть олицетворение Азириса. Вот. И мы создаем частное культовое сообщество поклонения, значит,
Дементию
Осирису. Вот. Естественно, что перед нами встает вопрос. Мы должны ему приносить жертвы. Для этого необходимо скидываться. Мы должны ему, так сказать, построить какой-нибудь
храм.
Храмик. А лучше даже храм, а еще у греков это называется тропей, откуда слово трофей. Угу. То есть какое-то скульптурное изображение, из чего-то сформированное. Вот. А кроме того, мы же должны себя хоронить, исходя из культа, угу, которому мы принадлежим, поэтому мы создаем специальные похоронные, так сказать. И это для Рима это было абсолютно нормально. Август это все дело узаконит, последующий император это будет регулярно узаконить, ничего в этом страшного нет. Угу. Немножко смущает в христианах вот то сострадание. Аристотель, наш с тобой любимый, он дал чудесное определение. Сострадание – это то чувство, которое возникает, когда мы видим несправедливо страдающего, незаслуженно страдающего.
А если заслуженно?
Какое сострадание? Для Аристотеля? Да вы что?
Это же накал его.
Радость. А для христиан сострадание выламывается из классического античного вот этого вот редуцированного русла, угу, и сострадание, ну, давай так цинично скажу, пропагандируется ко всем, любым страданиям, причем да, страданиям не только человека.
Даже к букашке.
Вот, а…
Не говоря про зверушку.
К существам. Сострадание, вы какие-то слабаки, ну, как можно угу сострадать? Ну, а кроме того, ну, смотрите, античность в это время переживает, конечно, один из серьезных кризисов, это первый, второй век. Идеологические кризисы, сейчас я об этом скажу. Но античность по-прежнему повернута на эстетике, на красоте, на прекрасности.
Угу.
Греки ценили своих классических там олимпийских богов не потому, что эти боги были добрые, они совсем добрыми не были, и не потому, что они были справедливыми, это вообще не про олимпийских богов, и не потому, что они там были верные, морально устойчивые и что-то там такое гарантировали. Нет.
Не пример для подражания.
Греческие боги пользовались безмерным, так сказать, уважением со стороны простых греков, потому что греческие боги, они неимоверно прекрасны, они идеальны. Просто эстетически они…
Божественная красота.
Поэтому, собственно говоря, для любого человека, который был погружен в классическую, так сказать, античную религию, Иисус Христос, тогда о нем говорили, что он был невысокого роста, говорили, что он не был красивый, умер на кресте, а это точно Бог.
По каким признакам вы определяете?
Ваш Бог воплотился вот в это.
Зачем? В чем смысл?
Да. Поэтому тут же уже у Лукиана появляется то, что на самом деле христиане поклоняются Богу со слиной головой. Там, вот. Что еще надо сказать? Идеология первого, христианская идеология первого века. Мы странники в этом мире. Вот.
Пассажиры.
Да, совершенно верно. Спасение возможно не через следование каким-то официальным культам, а только в кругу единомышленников. По-настоящему спасение и награда нас ждет не здесь, здесь бесполезно, а в другой жизни. Вот. Исправлять этот мир бесполезно. Необходимо исправить себя и ожидать, когда второй раз, собственно говоря…
Явится Христос.
Да. Люди делятся, ну, первое послание Павла жителям Коринфа, коринфлянам, вот, люди делятся на три, значит, категории. Есть люди телесные, душевные и духовные. Вот здесь вот ну, представимся, что это действительно апостол Павел написал это послание. Здесь перед нами первое проявление, запомни это слово, гностицизма.
Угу.
Вот здесь вот абсолютный гнозис. Итак.
Гнозис – это по-русски знание.
Знание, да. Но не дважды 24, а секретное знание. Угу. Давай уж так называть вещи своими именами. Эзотерическое знание. У христиан идет, вот начиная с первого века, идет четкое размежевание телесного и духовного. Они разрывают человека на две части. И здесь они находятся в русле огромного количества одновременных учений, манихейство про это, митраизм про это, честно говоря, культы. Позднеантичные египетские культы тоже про это. Ну, то есть материя – это зло, это плохо. Телесность – это плохо. Что плоть – это плохо. Что такое плоть? Плоть – это тело, ну, камень тоже тело, а плоть – это тело, которое стремится к злу, к чревоугодию, к блуду, к убийствам, к обманам.
Узнаю себя.
Вот. Христианам пришлось очень сильно постараться, они весь второй век на это, так сказать, ухлопали, почти весь второй век, когда они говорили, что да, Иисус Христос воплоти. Для нас плоть – это… А тогда плоть для христиан – это было фу-фу-фу, но это была безгрешная плоть.
Угу.
Не надо путать, просто безгрешная плоть, только у Иисуса Христа.
Непорочно зачатая.
В первом веке ни слова про непорочное зачатие вообще не произносилось.
Угу.
Я тебе честно скажу, и про Дух Святой тоже, в общем,
не говорили.
Особо-то нет. Это такая была тема. Когда во втором веке ворвутся интеллектуалы в христианство, ученые мужи, вот тогда там начнется.
Выстраивание более стройной.
Ну, я тебе честно скажу, ладно, я хотел об этом позже сказать, но теперь сейчас скажу. Понимаешь, вот мы с тобой договорились, то, что я не буду ничего говорить о христианстве, именно о христианстве.
Угу, угу.
Потому что христианство до сих пор живо, и христианство до сих пор развивается, что бы мне ни говорили. Представляешь, гигантский симфонический оркестр, где люди играют на инструментах, которые они собрали со всего мира, по нотам, которые написаны бог знает когда и постоянно переписываются, при этом состав оркестра каждые полчаса меняется, ну, потому что жизнь наша, она коротка,
угу.
Вот, дирижеры тоже меняются, но мы пробуем играть эту великую музыку. Так вот, у Иисуса Христа основной посыл его проповеди – это наступление Царства Божия и так называемого Царствия Небесного. Это неверный, не совсем верный перевод. Иисус говорил «Царство неба», то есть тоже Царство Бога. Иисус не говорил, что на небе
да.
есть какое-то царство. Гностики потом, они на небе, там у них 14 небес, а потом будет 365 небес, и вот там будет огромное количество царств.
Небольшая ошибка в переводе, да.
Вот. Иисус Христос говорил о наступлении Царства Божия на земле. Иисус говорил, что человек рождается, это ветхий человек,
угу,
ну, то есть плотский угу, человек, человек плоти. Вот и Павел в первом послании к Коринфянам об этом говорит. Есть люди плоти, они плоды соития. Есть люди, которые вторично рождаются, и Христос об этом говорит, необходимо вторичное рождение, это крещение, вода
угу,
и дух.
Угу.
Так вот, наступление царствия должно произойти здесь и сейчас. Когда он говорит «грядущее царство», это не значит «грядущее через века». Иисус же ворвался в этот мир с смелой повесткой наступления царства вот-вот-вот-вот-вот. Мы должны идти навстречу этому царству, меняя себя, отказываясь от того, от того, от того и продвигая то, то и то. Но постепенно, когда… ну, по неким очевидным причинам второе пришествие, ну, не наступало, не наступало, не наступало, грядущее стало вот так, и Царствие Небесное, которое должно было быть актуальное, практически политическая повестка, она превращается в некую такую условность, какую-то такую благостную картинку. Вот правила веры, которые были сформированы Тертуллианом, центурионом римской армии.
Этот умел.
Да. А потом это превратится в символ веры в конечном итоге. Там все, что угодно в этом символе веры есть. Но символ веры – это основная, так сказать, одна из основных молитв, где, собственно говоря, перечисляется 12 пунктов,
да,
по которым христианина можно отличить от нехристианина. Так вот, там есть все, что угодно. Там есть абсолютно гностические уточняющие моменты. В каком соотношении находятся между собой ипостаси Троицы? Христос об этом что-то говорил? Нет. Кто-то об этом… Это мы пытаемся реконструировать образ Бога через единность, неслиянность и все прочее. Это никакого прямого отношения к учению первоначального Христа не имеет. Я не отменяю символ веры. Я в восторге от символа веры. Просто мы должны четко понять, что символ веры там один раз упоминается Царствие Небесное, один раз ближе к концу. То, что мы верим, что Христос в этом Царстве будет. Помимо дискуссий, кто есть Бог, кто есть Иисус Христос, Бог, который воплотился в раба, или необыкновенный человек, или что-то, есть вопросы, которые волнуют все христианские экклесии. Экклесия – это собрание. Экклесия – это вообще термин, который западноевропейская античность просто формирует. Вот народные собрания в Греции, там, в Спарте, в Афинах – это экклесии. У христиан тоже экклесия – собрание. Ну, какие… Вот, ты знаешь, я не очень сентиментальный человек, но на самом деле у меня просто вот горло подступает. Вот вопросы, которые интересуют христиан первого, начала второго века нашей эры. Можно ли есть идоложертвенное?
Зарезали козленка как жертву, можно ли его съесть? Это, да, имеется в виду,
да, да, да. Не мы зарезали, мы… Но мы-то есть можем, это очень трогательно.
Ну как, пропадает столько мяса.
Понимаешь, в чем дело? Вот эти… Мы с тобой когда пробовали… чудо-сериал, обречённые, так сказать, на славу трогать двухметровыми палками.
Осторожно, подкравшись.
Да, да, да. Мы с тобой там говорили, что совместная трапеза для Рима, имперского Рима, это одна из стержнеобразующих факторов, один из стержнеобразующих факторов. Император и последний там ремесленник в Риме, находясь или в цирке Максимус, или в Колизее, они ели одно и то же, то, что государственные рабы разносили, такая трапеза, которая всех объединяла.
Угу.
Когда Троян праздновал свой там дакийский триумф, он кормил весь Рим месяцами. Люди ели все вместе. Это же мясо было принесенное в жертву богам, и его раздают. И вот христиане, в основном это вдовы, проститутки, рабы, учителя, ну, из мелких, вольноотпущенники, ну, вот такая публика, для них, возможно, поесть мясо?
Конечно.
Это праздник.
Во-первых, есть общак, куда мы скидываемся, на эти деньги мы покупаем жертвенное животное, его принесли в жертву, деньги потрачены, дальше есть хочется, дальше что? Можно есть или нельзя? Нужно, я бы так сказал.
Ну, в общем, решили, по этому поводу решили, что когда ты приходишь в гости к человеку, и он угощает тебя, не надо у него спрашивать,
где он это взял.
Где он это взял.
Надо друг к другу.
Если он скажет, что это мясо идоложертвенное, есть его это мясо нельзя. То есть вопрос еды людей интересует. Вопрос, понятно, ритуальной чистоты, но это на самом деле вопрос еды, вопрос мяса. Можно ли мясца поесть?
Чисто буддизм. Мясо есть нельзя. Но мимо летела птица, и Будде в чашку уронила кусок мяса. Ну это ж не я резал, есть можно. Да.
Следующий вопрос. Вопрос о блуде. Ну, блуд – это возможно ли вступать в брак с нехристианином и нехристианкой? Потому что если я живу, то есть я зарегистрировал, ну, в закавычках, зарегистрировал свой брак по римским, так сказать, законам, где ты Гай, там и я Гайя, вот, то с точки зрения христианства я же в блуде живу. Вот с этим как быть? Вообще, можно ли с разновером проживать?
Что решили?
Оставили. То есть,
можно.
Ну, в общем, да. В общем,
ну, потому да. что не побороть просто-напросто.
Это во-первых, а во-вторых, христианство вырвало победу у Митры во многом, потому что христианство оценило потенциал женщины. Женщины как, во-первых, человека, во-вторых, как женщины, как носителя агитации и пропаганды.
Ночная кукушка всех перекупает.
Да не только, а дневная мама. У нас с тобой есть величайший блаженный Августин, который за годы своей жизни, чрезвычайно интересный, проделал путь от язычника к манихею и отцу, так сказать, христианской церкви.
О, жизнь-то побросала.
Да. У него мама христианка.
Угу, угу.
И он всякий раз, для него смерть мамы составляла одну из грандиозных, так сказать, проблем. Папа-то у него был абсолютно правоверный язычник,
угу.
жил с христианкой, и все, так сказать, поиски блаженным Августином своего пути в жизни во многом отталкивались от молитв и песен, которые пела мама любимая. Сначала он там считал, что это немножко детски, наивно, потому что есть великая философия, есть, ну, светская философия, есть какое-то загадочное манихейство с его дуализмом, там, с этими атманами, там, вот этим всем противостоянием и так далее. А в конце концов, при достижении определенного количества лет, мы возвращаемся к маме. Поэтому христианство во многом у митраизма, допустим, у своего, как я считаю, главного конкурента, вырвало победу благодаря тому, что митраизм не признавал женщину как что-то вообще значимое и ценное. Женщина – это женщина. Что там о них? Женщины не допускали с богослужения в митраистских храмах и так далее. А христиане допускали женщин.
Разумный шаг.
Третий вопрос – это вопрос о финансах. Как мы договорились это называть общак? Значит, это вопрос про общак. Причем это очень интересно. Они же все нищие, как… Ну, тогда начинается уже, вот первый век, начало второго века, начинается уже вот это вот донаторство, когда люди продают свое имущество или часть имущества и передают эти деньги в общину. Такие случаи были нечасты, но они были. Обращаю твое внимание. Анания и Сапфира, два персонажа из, так сказать, Нового Завета, они продали и утаили. Не все выдали общине.
Закрысили.
Соврали. Сказали, что отдали все, а на самом деле отдали не все, хотя шли, в общем-то, по пути христианского служения и всего прочего, и тут же пали мертвы. То есть ты или вообще ничего не давай, не надо лгать.
Угу.
Вот. Вопрос по финансам стоит остро, потому что первый век – это бедная христианство. Еще ходят люди, которые или слышали Иисуса, я понимаю всю условность.
Да-да-да.
Вот, слышали, давайте закавычим, давайте не закавычим. Или слышали учеников. Вот, вот весь первый век еще есть, что называется, oral history, эмоционально окрашенное повествование, что такое нарратив. Вот, они ходят, их много. Никаких канонов, четких рубиконов, границ нет.
Забегая вперед, это как Евангелие, есть канонические, да. а есть апокрифические.
Да.
От самых какой-нибудь Евангелие от Фомы неверующего, который там персты в раны вкладывал. Вот эти признаны, а те не признаны. А пока не признаны, оно же все годится.
Они еще пишутся. Потому что. Вот из 14 апостольских посланий апостола Павла 10 написаны в первом веке, а 4, судя по всему, ну это еще немцы в 19 веке, вот они написаны во втором веке. Все еще живет. И здесь мы должны четко понять, что все люди, которые действительно воцерклены, выключайте, не смотрите дальше, потому что вам дальше будет, наверное, немножко странно и пугающе слушать то, о чем мы будем говорить, хотя мы это говорим с большим уважением к христианству. Просто или мы говорим о том, что все это свято, ниспослано и необсуждаемо, тогда надо расходиться.
Yeah.
Или мы попробуем как-то разобрать эволюцию во всяком случае, не вера Христовой, а эволюция религии, организации, церковной организации.
Ну, я бы примитивный пример привел, что есть некоторое количество текстов, написанных в самое разное время, и вроде бы про одно и то же, но написаны они по-разному. Это вот мне когда-то казалось, что это только у буддистов такое бывает, что я переписываю алмазную сутру, и вдруг меня осенило, и я пассаж туда добавил от себя, безусловно прекрасный пассаж, и это по большому счету не я написал, а меня осенило. Я думал, так только у них бывает, оказывается, нет. И вот тексты там 1 века, 2 века, 3 века, 4 века, а они разные, и если их сравнивать, то откуда взялось вот это, откуда взялось вот это, откуда взялось вот это. И если вы сравните то, что есть сейчас, и то, что было тогда, вы там увидите, мягко говоря, непонятное. Должна ли наука этим заниматься? Наука, она не про веру. Вот никак не про веру. Она занимается совершенно другими вещами, о которых мы, собственно, и говорим.
Да. Да, второй век. Второй век, наступает второй век. Окончательное размежевание между иудаизмом и христианством. Даже римляне стали различать. Еще раз напомню, в Иудее новое восстание, потом еще будут восстания. Евреев фактически выселяют, они уходят в эту самую диаспору, в изгнание, и переселяют и сами добровольно, они и на новых местах жительства тоже будут вести себя довольно активно. Христиане во время восстания Бар-Кохбы, они сначала вроде как бы поддержали это восстание, а потом они от него отошли. Иудеи назвали христиан лицемерами. Лицемеры-христиане сочли восставших тоже не меньшими лицемерами. Римляне, так сказать, ворвались, размахивая
саблями.
Вот. И, в общем-то, восстание было утоплено в крови, и христианство начало свою уже самостоятельное плавание, самостоятельную трансформацию. Пункты, по которым мы должны вообще понимать, что происходит во втором веке. Рост числа состоятельных христиан.
Христианство. То есть уже это не для нищих. Нет, уже и богатые подтянулись.
Да, да, да. Причем не только богатые, а даже немножко.
А какой для них был смысл? Это они про загробную жизнь или про что? Мы помним наших любимцев викингов. После того, как я принял христианство, моя удача резко возросла. А у этих что? Что богатого туда манило?
Ну ладно, тогда слушай. Римская идеология, вот вся система идей Рима во втором веке, ко второму веку нашей эры, она вступает в череду чудовищного кризиса. Над всем Римом начинает чья-то невидимая рука пишет пессимизм, скепсис и разочарование.
Так не только в Советском Союзе бывало.
Нет, не только. Рим, начиная с Октавиана Августа, находится в условиях, ну, так называемого принципата. Формально – республика. Сенат, народное собрание до III века действует. Народное собрание Рима до III века формально существует. Угу. В III веке ее заменят воинские сходки. Угу. Консулы, сенаторы, народные трибуны, принципс, император, он один из 10 народных трибунов, один из 10.
Вот. Первый среди равных.
Принципс, да, но он первый в сенате, и консул этого года, который не является членом сената, консулы не были членами сената, вот он, значит, первым, открывая заседание сената, он предоставляет слово первоговорящему, первоприсутствующему. И вот принцип, значит, на самом деле перед нами авторитарный режим, никакой там республики.
И не пахнет.
Но формально золотой век Августа начинает формироваться золотой миф империи. После череды гражданских войн, ну, понимаешь, у нас с тобой в первом веке до нашей эры Рим несколько лет был ареной уличных боев. Я не говорю там про бои, которые шли по всей империи. Сам Рим. У нас там был такой народный трибун Клодий. Вот, которые со товарищами, как и полагается лидеру народного движения, один из потрясающих аристократов, вот, он там устраивал просто уличные бои несколько лет. Это все продолжалось. Сенат бежал из Рима, то есть совершил невозможное. Любое собрание Сената вне стен Рима, ну, вне Померия, это вообще нелегальное собрание, бог бы с ним. Они там собираются, и там решается вопрос, какую диктатуру мы будем вводить. Не стоит вопрос, как восстановить прежние республиканские порядки. Это вот накануне, так сказать, Цезаря и Помпея. Кто? На кого мы сделаем ставку? На Цезаря или на Помпея? Это вот решает Сенат. Выбрали Помпея, Помпей устанавливает свою диктатуру, абсолютно, так сказать, нелегитимную, на которую обрушился абсолютно нелегитимно Гай Юлий Цезарь. А дальше начинается выстраивание режима принципата. Вот давай мы с тобой на эту тему поговорим. На чем зиждется власть римского императора? Ну, давай будем этого император.
На штыках.
Да, это очевидная военная диктатура и больше ничего. Никаких других рычагов воздействия официальных?
Нет.
Нет. То есть, если против римского императора в первом и во втором веке нашей эры разоблачен заговор, и участники этого заговора военные, то без затей тут же их убивают, потому что они военнослужащие, а римский император, как единственный обладатель проконсульского империя, империи – это мощь, легитимность, мана, в Шумере это называлось ме, дух, сила римского народа, вот империй, мощь, власть, желание. Вот, вот, вот. Этот империй, римский народ, по частям отдает магистратам, в зависимости от их там ранга, чтобы они этим фондом империя пользовались. Ну вот римский император собрал несколько империй, главные из которых, по большому счету, это вот был его проконсульские империи. За пределами Италии он мог делать вообще все, что угодно. А в рамках самой Италии он ничего сделать не мог. Если в Италии против него заговор, и там военнослужащие, их можно убить. А если не военнослужащие?
Нет.
Нет. Единственное, что, ну, если вы посмотрите на всех этих несчастных заговорщиков первого века, да и второго века нашей эры, вы увидите, что от императора им приходит просьба, пожелание.
Будьте любезны.
Кончите жизнь самоубийством.
Да.
А на чем это зиждется? Это зиждется на том, что Октавиан Август в свое время, слава тебе Господи, стал верховным понтификом. И как верховный понтифик, в титулатуру верховного понтифика, отец римского народа, он, используя право отца, может попросить человека кончить жить самоубийством.
Как сына.
Ну,
да. Будь любезен.
И вот у нас, смотри, армия занимает, армия и гражданская сфера в Риме, они были разведены максимально. Как ты прекрасно знаешь, в римской армии римские граждане не служили вообще, потому что римский гражданин, поступая в армию, он давал присягу. Присягу не римскому народу, присягу не богам, присягу конкретному полководцу, который собирает армию. И на момент службы, на годы службы, он перестает быть римским гражданином. Именно поэтому римская дисциплина, римские наказания, тебя полководец может, ну, давай пофантазируем, децимировать.
Заснул в карауле. Товарищи военнослужащие, возьмите палки и забейте его до смерти.
Перепрыгнул через ограду военного лагеря? Ну, несомненно, дружок. Хороший
товарищ. Я это одобряю решительно.
Это при условии того, что убийство римского гражданина в Риме, вот просто римского гражданина убили в Риме. Я говорю, это совершенно серьезно. Это был номинальный, но тем не менее повод введения чрезвычайного положения во всем Риме. Убит наш. Ну, такого не делали,
да,
но.
Да, 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 да.
А убийство римского солдата римским офицером, ну, ввиду, так сказать, военного судопроизводства, в легкую, так вот, разведено максимально. Неприкрытая военная диктатура. То есть она прикрытая, но все понимают. И самое-то главное, пойми, что вот император в Риме, за пределами Рима, вот вся так называемая Римская империя, она себе живет и живет. Она реально не заметила практически ничего. Mm-hmm. Ну да, там время от времени, так сказать, появляется новый культ нового императора. Домициан, в конце концов, объявил себя богом и господином первым. Mm-hmm. Надо поклоняться деянию императора. Ну, все прекрасно понимали, что апофеоза императора, когда вот он умирает, погребальный костер, огонь пережигает ниточку, клетка распахивается, и орел начинает подниматься в клубах этого благовонного дыма. От апофеоза он причислен к лику. Но так как мы с тобой уже говорили о римской религиозности, ввиду ее абсолютной прагмы, все говорили: а, ну да, да, да. Вот у меня дедушка мой покровитель, папа мой покровитель, я буду тоже чьим-то, так сказать, покровителем. Вот. А император просто над нами. То есть это ничего такого страшного. Будет нашим покровителем еще одним, это не вредно. Ну так вот, во всей империи, особенно в западной части, там вообще, так сказать, ну, власти все те же, местное самоуправление, муниципалы, так сказать, организуют свою жизнь там во всех этих, я не знаю, в городах. Там ничего. А вот в Риме страдают от имперской власти элита. Потому что они никак не могут наладить бесперебойные взаимоотношения с военным диктатором. Причем это, знаешь, такая игра, такой танго смерти. Потому что, с одной стороны, он не имеет права тебя убивать, император. Но мы же прекрасно понимаем, что он тебя убьет.
Да, надо будет.
Да. С другой стороны, мы, так сказать, он для нас и верховный понтифик, он и цензор, он определяет, мы будем сенаторами, не будем сенаторами. Правила исчезли между сенатом и императором, они будут выстраиваться весь первый век. В конце концов, вот установится эра компромиссных, так называемых хороших императоров. Ну, по большому счету, это вот Скокция Нерве, это вот преемник Домициана. Но на самом деле это, конечно, Троян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий вместе с Луцием Вером. Ну и все, дальше потом будет Комод. Вот когда правила взаимоотношений устаканятся, ну вот тогда, что называется, наступит золотой век Антонинов. А до этого над всей элитой Рима нависает уныние, потому что смотри…
И разочарование.
И разочарование. Конечно. Потому что ты можешь делать все, что угодно, но проснешься ли ты завтра утром – это большой вопрос.
Веселись, юноша, в юности своей, но помни за все это.
Да. Да. И, а так как у нас с тобой философские устремления и этические учения, они, так сказать, ну, это стоицизм, для Рима это более чем, да, характерно, и скептицизм, то и стоицизм, и скептицизм, они приобретают форму разочарования. У Марка Аврелия по-разному переводят, наедине с собой, разговоры с собой. Почитайте, уважаемые.
Полезно.
Уважаемые,
да.
Почитайте. Там что такое человеческая жизнь? Сел, встал, вот и все.
Лег.
Да? Все отчасти лишено какого-то сверхсмысла. Главное – достойно пройти этот сложный, скучный, тяжелый путь. Главное – сохранить внутренний стержень собственного достоинства в этом неблагодарном, чудовищном мире. Вот стоицизм. Не прогнуться, не потерять себя. Но по большому счету это путь из серого в черное. И на этом фоне, конечно, люди иногда хотели вкусить чего-то необычного, чего-то интересного. А может быть, не все так.
Кроме этого говна что-нибудь есть.
Ну, у нас с тобой, ну, конечно, у нас с тобой там Домициан, он казнит своего двоюродного брата, а его жену ссылает. Потому что они в имении заимели какие-то катакомбы.
Так.
И в этих катакомбах мы не знаем, они там иудаизму предавались или раннему христианству, ну, скорее всего, там они не особо различали. В общем, Домициану, а Домициан объявил себя богом и господином, Deus et Dominum. А там кто-то, родственник, у них другой бог, а вот как? Ну, в общем, там это все не безупречно. Иди сюда, братик.
Да.
Да. Итак, второй век – рост качественного и количественного состава христиан. Все больше и больше, условно скажем, интеллигентов приходит со своими, так сказать, идеями. У нас здесь возникает такой человек, феномен Маркиона. Маркион.
Не слышал.
А, Маркион – это был богатейший судовладелец и даже судостроитель.
Угу.
Он сам с территории Малой Азии. Он приезжает в Рим и 200 тысяч сестерцев вкладывает в римскую христианскую общину. Ну, покупает римскую христианскую общину. И начинает там продвигать свои оригинальные идеи. Он образованный, он богатый, он не старый, он харизматичный. И римской христианской общине пришлось потратить огромное количество сил и денег. Они деньги ему вернули и изгнали.
Что же за идеи-то были?
А идеи очень простые. Бог Ветхого Завета – это черт.
Так.
Вот этот вот Яхве, вот это вот все, вот это еврейский, вот этот вот это мстительный.
Сатанисты. Ну, сатанопоклонники.
Нет, нет, нет. Ну, это я, черт, глупость сказал. Это мерзкий демиург. Ремесленник, иными словами. Это капризный, недобрый.
Ну, это правда. Он такой.
Злодейский,
там и есть.
Злодейский псевдобог, который мучил, терзал и сводил, разводил, и, в общем, он нехороший. По-настоящему, с точки зрения Маркиона, по-настоящему все начинается вот с зари Нового Завета и вот с чистого листа. О маркионизме мы поговорим, ну, может быть, в следующий раз, на следующей нашей, так сказать, встрече. Маркион формулирует здесь прям букетик такой из несомненного манихейства, которое к тому времени еще не сформировалось, но ощущается.
Забродил.
Дуализм. Да? То есть, вот понимаешь, как только чем гностицизм отличается от, так сказать, христианства? Хотя есть и христианский гностицизм, и во многом наше современное христианство сформировано гностиками. Но тем не менее, что лежит в основе гностицизма? Противостояние двух богов.
Хорошего и плохого.
Гностики разделяют бога первой части бытия.
Угу. Создателя.
Ну,
творца.
В Библии он называется Элогим, что буквально переводится «боги» во множественном числе, что странно.
Да.
И Яхве. Вот для гностиков и для Маркиона в том числе это две абсолютно разные сущности. Одна создает мир, создает человека, причем создает первого человека, а вот уже Яхве, биографию Яхве, если тебе интересно, я тебе расскажу, это уже другое существо, ну, сверхсущество.
Оно само было или предыдущий создал?
Все создано было одним,
ага.
Но просто есть отпадение определенных там эонов, определенных ипостасей. Ну, если гностицизм сводить, вот огромное количество самых разных гностических направлений. Есть христианский гностицизм, есть философский гностицизм, есть бог знает какой гностицизм. Все объединяет одно. Был великий, неимоверный, бесконечный, ну как вселенная, бог. Можем назвать его бог света. Некий свет.
Угу.
У этого бога не было понятия времени, там, пространства. Вот все это было бог. У него были определенные свойства, определенные качества, определенные эоны. Это и год, и сыновья, и ипостась – это общее, ну, одно из проявлений, конкретно воплощенное в чем-то. Короче, образуется в этом великом Боге, образуется, ну, грубо говоря, некая пустота. Какое-то пространство, где Бога нет, и это пространство необходимо заполнить. И вот здесь вот то ли 12-й ион София, то есть мудрость, отпала на время от Бога света, то ли другие какие-то там эманации, ну, в общем, они стали творить, заполнять эту пустоту, Бог знает чем.
Угу.
В основном…
Хорошо звучит, да.
Какой-то, честно говоря, пакостью. У манихеев это будет доведено до зловещего, вообще шизофренического абсурда. Существо, которое управляет вот этим нашим миром, бездарное, оно ревнивое, оно болезненно мелочное, потому что оно понимает свою ничтожность по сравнению с настоящим, вот тем Богом.
Угу.
И оно компенсируется на нас.
Покрестит.
Оно нас и создало, в общем, из Бог знает чего. У греков было палечники, то есть люди, которых Бог создал там из праха пальцем, там,
угу.
Ну просто из всякой мерзости нас создали. Но некое чудо великий Бог света совершил, и в нас есть, ну, искорка чего-то настоящего божественного.
Божья искорка.
Искорка. Божья искра, совершенно верно. И задача наша не дать этой искре погаснуть. Следующий момент, что с этим миром ничего делать уже невозможно, его необходимо покидать, необходимо воссоединяться с Богом. Откуда гнозис, знание? Знание о чем? Во-первых, ты получаешь знание, что мир создан злом,
угу.
На всяком случае бездарным злобствованием. Ну, начиная с Вавилона, ну какого Вавилона, начиная с Шумера, семь небес, у гностиков их 14. Потом их количество небес дойдет до 365. В общем, все эти небеса необходимо преодолеть. Ты должен получать всякий раз знания, пароли, явки, коды, ритуалы, необходимые слова для того, чтобы твоя душа смогла после твоей, так сказать, кончины, так как ты смрад и гной, а внутри тебя душа, вот искра. И если эта искра еще горит, то необходимо плоть умертвить, там у них были дискуссии, каким образом, может быть, на ножи кинуться, или аскеза, или пост, молитва и йога, или как, или через мученичество, или через так называемое сухое мученичество. В общем, искру надо выпустить, и эта искра должна преодолеть огромное количество испытательных преград и пределов. Тут сказать это, там вот так, так. И вот они, гностики, они обучают, как покинуть этот мир.
Чисто книга мертвых. Да.
Это все явление совершенно одного блока, что с помощью неких магических ритуальных практик ты можешь взаимодействовать с пространством, ты можешь взаимодействовать со временем, ты можешь взаимодействовать с Богом и вырваться и воссоединиться. До поры до времени ты можешь переселяться из одного, так сказать, в другое, из другого в третье, но в идеале это вот гностицизм в самой грубой приблизительной форме.
Как у Кастанеды, проскочить мимо клюва орла. Но корабел, короче, зажег на все деньги, еле отбрыкались.
Он создал потом собственную, так сказать, секту, он на самом деле очень много сделал для христианства, потому что он, допустим, привез тексты Евангелий в Рим, да. Вот. А у обитателей христианского Рима не было ничего, что могло противоречить тому, что говорит Маркион, и поэтому они пошли на его изгнание. То есть дискуссии как таковой не получилось.
Невозможно.
Маркион создал…
Нет у вас методов.
Против
Маркиона.
Против Маркиона. Проповедь Маркиона о том, что Ветхий Завет – зло, Бог Ветхого Завета – беспримесное зло, это все как раз совпадает с поражением восстания Бар-Кокбы. Римляне обозлились на евреев до такой степени, что просто поставили во главу угла решение еврейского вопроса путем расселения уничтожение, угу. расселение и попытки романизации.
Ну и тут, извини, перебью, да. это же очевидно, что раз на вас вот такое обрушилось, это воля богов.
Да.
Какие? Это... Вот ваш неправильный, которому вы молитесь, а этот правильный вас карает.
А кроме того, Маркион, как ты понимаешь, грек, надо отмежеваться от евреев.
Да.
Евреи, видишь, что творят?
Прежде чем объединиться, нам надо размежеваться.
Надо размежеваться, поэтому священные тексты евреев мы объявляем, ну, с точки зрения Маркиона, порождением, так сказать, зла.
Угу.
Весь Ветхий Завет нам совершенно не нужен, мы начинаем с чистого листа, и вот именно с Маркиона, ну, вот с середины II века иудаизм и христианство расходятся, и чем дальше,
интересно.
Тем больше. И вот тут возникает, именно со II века у нас начинается дискуссия о коллективной ответственности евреев за смерть Иисуса.
Глубоко.
Именно с этого момента христианская община начинает транспарировать идею о том, что весь еврейский народ несет ответственность за смерть, за казнь Иисуса.
Как-то мы на нашем горячо любимом форуме обсуждали художественный фильм «Страсти Христовы», и наши еврейские камрады сделали важное примечание. Вы обратили внимание, что сатана ходит строго за евреями? Мел Гибсон, он как раз из той католической ветви, где подобные продолжают поддерживать и верить про коллективную ответственность и все такое.
Ну, для наших еврейских товарищей Иисус Христос – это один из выдающихся лжемессий уровня, пожалуй, Шабтая Цви. 17 век. Богдан Хмельницкий несколькими своими восстаниями против Речи Посполитой сократил еврейское население, ну, того, что мы называем Украины, до каких-то катастрофически ничтожных величин. Там просто...
Я же оттуда родом. Да. У нас я с детства помню анекдот. В Киеве, наверное, стоит памятник Богдану Хмельницкому, где он с булавой. Богдан в очередной раз победил, воздел булаву и закричал: «Здравствуйте, украинцы!» А ему в ответ: «Здравствуй, Богдан, здравствуй!» С тех пор он так и стоит.
Для евреев это была катастрофа.
Ещё бы, да.
Восстание Богдана Хмельницкого. И у нас с тобой в городе Смирно, ну, то есть на территории Турецкой империи, рождается молодой человек. Он, по-моему, 1620 года рождения. По-моему, так. Шабтай Цви, который... абсолютно ортодоксальный иудей. Смирно – это Измир нынешний. Вот, он там почему-то очень хочет изучать направление, которое мы называем каббалистика, что евреи не очень рекомендовали до достижения 40 лет, а он прямо вот… И вдобавок ко всему он был склонен к каким-то медитативным практикам. Естественно, что израильские ученые говорят, что у него был маниакально-депрессивный психоз, у него перепады настроения, но несомненный харизматик. Вот. В конце концов, он, значит, там окружил себя какими-то сподвижниками, молодыми тоже людьми. И однажды в синагоге Смирной он произнес имя Бога, хотя он не имел на это права. Его изгнали. Он начал свое удивительное странствие по тогда вполне себе Турецкой империи. Встретил двух выдающихся еврейских интеллектуалов, которые решили поддержать молодого многообещающего харизматика и стали там писать. Он вообще не про писание был. Угу. А они стали писать письма, трактаты. И все, весь еврейский мир от Багдада до Амстердама, они узнали о существовании такого мега чудотворца и мега человека Шабтая Цви, который добавок ко всему, и вот тут он объявил себя мессией.
Машиах.
Да. Девочка, жертва Богдана Хмельницкого, пробиралась к нему через всю Европу. Вот. В Египте они сочетались с браком, она так до самой смерти вместе с ним и была, потому что она пообещала, что выйдет замуж только за мессию. В общем, она признала в нем мессию. Более того, амстердамские евреи, ну, то есть богатейшая еврейская община Египта, и каирская, и александрийская, и амстердамская, уж там у них барух Спиноза, они только-только там с этим барухом Спиноза разбираются, вот, они дают ему колоссальные деньги и, в общем, делают на него определенные ставки, и Шабтай Цви говорит о том, что он идет в Константинополь. По всей Европе ходят слухи, что там их 300 тысяч евреев идут штурмовать Константинополь, и что турецкий султан будет держать стремя Шабтая Цви, признает его за царя Иудеи, выделит иудеям, ну, собственно говоря, причитающееся евреям царство и вот так далее. А если он этого не сделает, вот тогда вот мессия покажет. Ну, то там он начал шествие на Константинополь. Это тем более, что весь мир тогда полон известия. 1666 год. Все как-то тихонечко ожидают конца света немножечко. Вот. И вот здесь вот Шабтай на Константинополь, султан его арестовывает, пропуская очень многое. В конце концов Шабтай принимает ислам.
Неожиданно.
Мессия принимает ислам. И даже когда он примет ислам, огромное количество его сторонников будут говорить, это так и задумано, это так и нужно, он должен погрузиться на самое дно, чтобы оттуда и так далее. Огромное количество самоубийств, как меня уверяют, произошло. И понимаешь, вот талмудический иудаизм не спас евреев ни от геноцида Хмельницкого, ни от турок, ни от испанцев, ни от чего не спас. И мессианский иудаизм тоже, понимаешь, вот… не спас, потому что Шабтай Цви закончил жизнь правоверным мусульманином. Он чуть ли не вступил в дервишский орден Бекташи, это крутящиеся, те, которые окормляли янычар.
Да.
И вот тут вот, на этом фоне, возникает народный иудаизм, который мы называем хасидизмом. Когда просто вот, вообразимся, еврейская сельская округа, поняла, что и от этих вот ученых сутуловатых мудрецов, и от этих самых харизматиков никакого толка нет, только исправный, иногда выпивающий,
да,
танцующий, поющий, народный вождь и, соответственно, народный иудаизм, он, собственно говоря, и спасет Израиль от всего, что на Израиль навалилось. Потом, понятно, хасидизм 18 век, ну, для образованного иудаизма хасидизм в 18 веке – это был фу-фу-фу, это просто какие-то пляски, ну, черт знает чего, тем более, что хасиды активно общались и с беглыми раскольниками, ну, которые бежали там, в Молдавию, в Бессарабию от Никона, а потом от Петра I. Вот. А он общался с этими с дервишами, потому что основатели хасидизма, они и в Турцию ныряли. И поэтому вот эти вот хасидские танцы, хасидские песни.
Это духовные практики.
Абсолютно. И вот эти вот шапки меховые, вот это боярское, ну, румынское, турецкие все эти, так сказать, ну, еврейское понимание о красоте,
да,
румынского боярина. Вот. И возникает народ. Потом они, конечно, тоже попробуют уйти чуть ли не в кабалу. Ну, в общем, это народный хасидизм. Так вот, я закончил.
Да, возвращаюсь.
Да, про Шабтая Цви. Желающие могут посмотреть. Эта фигура, ну, для меня эта фигура довольно зловещая, потому что мессия, который обещает привести к счастью, а приводит на автобусную остановку, а потом уезжает.
Без вас.
Не дай бог такой период. Так как у нас с тобой меняется социальный портрет среднего христианина, то есть по-прежнему рабы, по-прежнему вольноотпущенники, по-прежнему женщины. Кстати, в первом веке и женщины могли диакониссами быть, осуществлять богослужение. Тогда не было церквей, ну, в молитвенных домах.
Да.
Во втором веке женщин потихоньку от богослужения отделяют чуть-чуть. Начинают формироваться первые основы иерархии. Тогда еще очень робкие. Да, уже тогда появляется только термин епископ. Тебе это понравится, это смотрящий.
Значит, смотрящий.
Надзиратель, да. Клир формируется, то есть епископ, пресвитер, диакон, диакониса, ну, диаконис уменьшают, их выбирают голосованием, Но вот тут вот очень важный момент происходит. Рукоположение. Другие епископы и пресвитеры должны признать тебя равным себе. То есть то, что ты входишь в их тесный круг. В это время уже, ну, то, что мы о гонениях будем говорить. Ну, в общем, гонения есть. Они совсем не такие, как о них, так сказать, говорит христианская традиция. Но, тем не менее, гонения есть. Проверки, постоянные проверки. Христианин или нет? Лоялен империи или не лоялен империи? Угу. И, естественно, что в христианской общине главный, по большому счету, два главных вопроса. Это по-прежнему природа Иисуса Христа. То есть, смотри, у нас по-прежнему это просто…
Он Бог или не Бог?
Чудо-человек. Это Бог, который принял обличие человека, или это призрак человека. То есть, он даже не перевоплощался в человека.
Угу.
Это просто в обличье. Не перевоплощение.
Аватар.
А, да. Ну и, естественно, стали появляться первые мученики, искатели смерти, потому что во втором веке у нас с тобой Вифиния, Понт, это провинция, значит, в Малой Азии, Плиний-младший пишет Трояну о том, что христиане, их довольно много, они странные, они пугающие, это отвратительные суеверия, они-то там-то все, все такое прочее, что мне с ними делать? Плиний-младший был исправный служак. Троян отвечает ему таким образом: доносы не принимать ни под каким видом. Как только мы начнем принимать доносы, мы погрязнем, и будет очень нехорошо. В случае подозрения подвергать испытанию и увещеванию.
Испытание – это пытка.
Пытка – это крайняя форма испытания. То есть человеку предлагается принести жертвы богам империи.
Нормальным богам, да.
Богам империи. Жертвы двух видов. Фимиам, ну, то есть курение и кровавое. Если посмотреть на, так сказать, протоколы, которые чуть позже появятся, так называемые акты. Были акты и были страсти. Это вот два вида документов, из которых потом жития возникнут.
Угу.
Вот по актам это просто вот протоколы допросов. Сами христиане их распространяли. Там видно, как следаки, они просто уговаривают человека отступиться. Они не хотят его убивать. Они видят, что перед ними христианин.
Угу. Знают.
Да. Но они говорят, ну, может быть, это клевета? Я верую в Христа, ответ. Ладно, хорошо. А может быть, вот вознесем жертву Богу императору? Специально, даже не кровавую,
да.
А вот такую
воскурим.
Просто.
Воскурим.
Воскурим. Нет, 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 нет. И тут уже, понимаешь, и Плиний по этому поводу писал. Он там пытал двух прачек, ему это не очень понравилось. Потому что ничего в этом хорошего нет. А последующие, ну, условно скажем, следователи. Они просто говорят, ты хочешь кончить жизнь самоубийством? Вот буквальный вопрос. Угу. Ты же понимаешь, что это по вашей вере,
да.
Это грех. Ты же сейчас пришел получить…
Ловко.
Нет, там дуэли были чистый вариант омега. Следственные органы, которых, конечно, не было никаких следственных органов, были время от времени экстраординарные, так сказать, комиссары, которые пытались разобраться в ситуации в той или иной, так сказать, провинции, потому что наместники докладывают, что какая-то вот там движ какой-то происходит, и мы не можем гарантировать, что это такое, тем более, что в это время начинается уже, ну, второй век – это век военных тревог для Рима, потому что после того, как Троян… Дакию, так сказать, зачистил, казалось, что все, но здесь закопошились, ну, вот второй век закопошились там маркоманы, маркоманы, маркоманские войны начались, которые Рим не выиграл. Вот уже был тревожный сигнал. А кроме того, у нас единственная граница, которая была на самом деле у Римской империи, это вот восточная граница. Ну, вот граница, да, с государством, сопоставимым по мощи. Рим чувствовал, что там что-то нависает. А здесь, в Малой Азии, это буквально, да, вот в двух шагах от театра военных действий, какие-то сектанты с какими-то восточными этими всеми делами. В общем, наместники докладывают, говорят, что надо что-то делать, посылают сюда эмиссар, и эти эмиссары просто пытаются эту ситуацию заполировать, ликвидировать, не надо. Ну так вот.
Вернемся к самоубийству. Христиан... Ты понимаешь, да, что ты делаешь?
Да.
Так-так, а они?
Вот, и в конечном итоге христиане, значит, на своих, ну, там, они такие провинциальные соборы стали проводить, ну, по провинциям.
Вот собрание.
Да, собор. Вот, и стали принимать какие-то решения. То есть, вот, допустим, принимать ли отпавших, ну, тех, которые принесли жертвы, не вынесли там этого искуса.
Да.
А если принимать, то снова крестить или не крестить? И на самом деле, как христианское всепрощение, оно проявлялось в первую очередь тем, что христиане шли навстречу, там, условно скажем, слабостям. И если жертва была не кровавая, то принимали почти без покаяния.
Ну, угу.
Вот. Если кровавая, то тебя из этой общины просят, но ты можешь присоединиться к другой христианской общине.
Толково.
Начинается система взаимоотношений с государством, с империей. Христиане, которые весь первый век ожидали, что вот это дракон с семью головами, что это вот зверюга, что она подохнет, что апокалипсис вот буквально, так сказать, случится, вот-вот, что все. Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с веселой радостью я вижу. Вот это не срабатывает. Значит, нам необходимо в этой государственности выживать. И христиане второй век – это выживание. Христианство во втором веке делится на всю жизнь на два основные направления. Это интеллектуальное христианство, где… богословие, философия, трактаты и народное христианство. И они уже, скорее всего, никогда в единый поток не сольются, только краями, и эти края безумно интересны. Вот, потому что людей, которые наверху, которые, ну, которых не поволокут в пыточный застенок, их интересуют, вот уже начинают интересовать вопросы сущности Господа, вопросы, а чем Царствие Божие отличается от Царствия Небесного, вопросы о вообще благодати, о взаимоотношениях, о эсхатологии, там вот такие темы. Низовое, простое христианство, оно было, так сказать, заинтересовано, ну, основная тема, как сделать, как оно мне может помочь жить. Тем более, что во втором веке было принято негласное, ну, все-таки негласное решение о том, что вот со всеми этими добровольными явками с повинной надо прекращать. Потому что одно время, да, просто приходил человек, говорил, я христианин, давайте меня убивайте. Ну, потом вот об этом скажем, циркумцилионы, наши с тобой любимые, они просто будут лютовать почти 100 лет по Северной Африке, с требованием, чтобы их убили любой ценой, потому что они хотели стать мучениками. А если их не убивали, то тогда убивали они. То есть, вот такой вот выбор ставили добрые христиане. Вот на этом у нас с тобой второй век заканчивается. Давай так подытожим. Второй век у нас. Церковь получает право отпущения грехов. Но если я дрогнул, покаялся перед римлянами, отступил, а потом я попросил прощения.
Хочу вернуться. Да,
да, то значит церковь получает возможность отпущения грехов. Исповеди становятся не коллективными, как раньше это было, а индивидуальными. Чуть позже, ну, в принципе, во втором веке тоже началось, они станут на ухо одному человеку произноситься, негромко. Формируется клир, начинают потихоньку строиться уже церкви, то есть отдельные дома, и возникает, вот, собственно говоря, феномен кириакона, ну, то есть церковь, откуда немецкая кирха, да и наше слово церковь. То есть начинает постепенно формироваться какой-то, хоть какой-то ритуал и какая-то обрядовость. Ну, допустим, в 3 часа дня, в 6 часов дня и в 9 вечера надо молиться, угу. Утром надо умываться и молиться. Очищение перед сном, вне всякого сомнения, во всех смыслах очищения, не буду пояснять. Вот. И впервые во II веке христиане ограничивают допуск в свои ряды актеров, художников, скульпторов.
Не допускаются.
Не допускаются, потому что в это время изображение Бога недопустимо.
Ого, интересно.
Поэтому Бога изображают посредством трезубца, посредством рыбы. Ну, посредством рыбы, да, ты, да, понимаешь, почему.
Это как инри. Нет?
Ну,
Ихтиус.
Да, Ихтиус. Иисус Христос, Сын Бога, Спаситель, Сатер.
Вот. Читается как рыбка. Сокращение, аббревиатура читается как рыба, и поэтому рисовали рыбку.
Ну, рыбку рисовали таким образом. Два.
Да. Хвостик, чтобы такой был.
Ну, это просто мы с тобой сидим, для того, чтобы я опознал тебя как христианина, я в вино окунаю палец и вот рисую такую дугу.
Угу. На столе. А я навстречу.
А ты навстречу.
Да.
Ну, естественно, что это уж такой был секрет-то, как тебе сказать.
Да. Как у латиносов, цинки на пальцах. Лаон, да, блин. Да.
Так. Христиане раздражают римлян. Христиане, с одной стороны, они ни от кого не прячутся. Вот так, чтобы вот под какими-то там. С другой стороны, они очень непублично себя ведут. Доступ на христианские собрания свободный.
Угу.
Каждый может прийти.
Приходи.
Но они собираются по ночам.
Когда нормальные люди спят.
Да, просто нормальный гражданин не должен ничего ночью делать, имеется в виду, в каком-то месте.
Больше 3 не собираться.
Ну, если это не какая-то оргия,
угу.
И никак... ну, тут у римлян это пир назывался, да? Я тебе скажу потом, чем греческий пир отличался от римского пира. Вот. То есть, вот все эти собрания, у римлян был очень печальный опыт взаимоотношения с людьми, с хорошими людьми, добрыми людьми, и милыми uh-huh. людьми, uh-huh. и римлянами, которые по ночам вдруг стали собираться у Авентина, там в рощице в одной. По итогу этих собраний 2 века до нашей эры Рим был объявлен на чрезвычайном положении, и примерно 10 тысяч человек было осуждена, значительная часть из которых была казнена. То есть у Рима был печальный опыт разгрома религиозного.
Кто это такие были?
Слово вакханалия, тебе знакомо?
Угу.
Поклонники Диониса, Вакха.
Мы с Дементием такие, да.
Вы не такие. Вы не
хуже.
Вы... Ну, давай мы следующую вот нашу встречу, да. Я расскажу про первые гонения.
Ну, вот эти ваши собрания по ночам ни к чему хорошему не, да, приведут.
Блин. И тут же, естественно, да, вот.
Скорее всего, лучше вас зарезать сразу.
Да не зарезать. Понимаешь, вот все первые гонения, ну, о гонениях я вот в следующий раз скажу, но гонения – это не то, что с людей там сдирают кожу, вешают, там головы отпиливают. И такое тоже было. Основные гонения, вот массовые, да, гонения. На первоначальном этапе человека вызывают муниципалитет,
угу.
не госбезопасность,
да,
нет
да.
никакой инквизиции, абсолютно все. И спрашивают: христианин, говоришь нет, до свидания.
Свободен.
Говоришь да, тебя штрафуют.
Угу.
И это воспринималось как невероятный вообще кошмар. Потому что за что? Я верю в Бога, а вот…
Вы же тоже верите.
Да, за что меня штрафуют? Это основной пласт гонений, вот, ну, так сказать, массовых гонений угу, первого этапа христианства. И воспринималось это все очень болезненно. Потом, естественно, если там ситуация какая-то выходила на какой-то области, по мнению начальства, выходила из-под контроля, туда посылали эмиссаров, и они там начинали уже какие-то разборы полетов. И то они до последнего уговаривали. Ну, отрекись, отрекись. Ну, ты что, здравый человек, ну что там? Что вы там делаете? Мы же знаем, что там список обвинений в адрес христианства собираются по ночам, значит, 100% свалены грех. Ну, это же понятно, это же, мы же знаем, жизнь-то мы знаем.
Это первое. А то я на ваших мальчишниках не была. Да?
Следующее, что поклоняетесь там какому-то безобразному этому богу там со слиной головой, там со слом, а, да, со слиной головой. Да, со слиной головой. Тем более там еще ведь и зороастризм некоторым образом, а у Зороастра трехногий осел, у Заратуштры или Зороастра, трехногий осел — это один из фундаментальных зверей вообще. В Мировом океане он на острове живет и обеспечивает нам очень много. Значит, ослу поклоняется. Что вы там еще делаете? А, кровь физических младенцев используете.
Ух ты!
Так очевидно. Вот. И что у вас там еще? И может какое-то людоедство еще какое-то такое? Ну, там...
Присутствует.
Да, да, да. И в это время я начал рассказывать про идеологический кризис вот во всей империи, потому что огромный лицемерный режим установился. Все благополучно. И первая, и значительная часть второго века, ну реально благополучно, это золотой век. Вот люди расслабляются, комфорт, уровень жизни, ну, в общем, все, все.
Это порождает совсем другие
победы за победой, все нормально, все хорошо. Кончились там террористические эти эксцессы первых этих вот там.
Вот. Троян Румынию взял.
Да. Да, ну потом просто философы на троне. Ну так все замечательно. Но одновременно с этим разочарование в рациональности, разочарование в познании, не в гносисе, а вот просто в научном познании, в развитии. Куда развиваться? Потому что золотой миф империи. Мы достигли идеала. Ничего больше менять не надо.
Это и с другой стороны, то вот это идеал. Да. Да, спасибо.
Вот это идеал. И вот в этом мы будем жить. И жить, и жить, и жить. Кроме того, социальные лифты начинают работать немножко не так. А кроме того, Рим, ну, после того, как он действительно стал единым организмом, началось взаимопроникновение восточных, западных и прочих таких культур. И стало совершенно, так сказать, очевидно для среднего римлянина, что есть столько всего интересного
для думающего человека
с Востока,
да,
что вот все наши с тобой вот эти взаимоотношения с Юпитером капиталистским,
фигня какая-то,
ну вообще это такой какой-то, ну
кондовое,
да просто неинтересное, а там выход в астрал,
атман,
да,
абсолют,
да. И вот огромное количество пророков, лжепророков, фокусников, магов, они весь второй век, они еще в первом веке начали, но второй век – это вот их триумф. Лукиан, его произведение про Александра, о Лукиане я еще скажу, вот, это огромное количество лжемессий, параноиков, шизофреников, харизматиков, спикеров, тренеров личностного роста.
Просто. Прям как сейчас.
Да. А я считаю, что вот тогда, когда мы говорим, что мы живем в состоянии там, постмодерна, Рим жил в состоянии постмодерна, когда проект модерна, проект развития объявляется законченным, все, идеал достигнут, больше ничего не надо. У Лакана это называется смерть великого нарратива, смерть великих нарративов. Вот. Христианство, ну, в 20 веке, по мнению Лакана, умерло, марксизм, по мнению Лакана, умер, вот, и начинается вместо огромного количества, и либеральная идея капиталистическая тоже умерла, и начинается огромное количество частных, личных, индивидуальных, синкретических нарративов, которые сплетаются, переплетаются и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот постмодерн, в этом состоянии постмодерна и Римская империя II века. И здесь церковь, христианская церковь, она вступает в схватку с двумя основными, нет, даже с тремя основными своими конкурентами. Не было никаких гарантий того, что христианство победит. Вот. Церковь во II веке, она для себя выстроила структуру и получила возможность отпущения грехов. Она стала интересной, она стала одним из немногих островков специфического оптимизма.
Угу. Что ведь что-то хорошее все-таки будет.
Даже если это будет потом. За гробовой доской.
Да.
Что-то будет. Какое-то царствие небесное, царствие Божие произойдет. Поэтому какая-то надежда есть.
Kingdom come.
Да.
Царствие грядущее. О! Завернул Джона.
Все. Извини, сегодня было, отлично. Сегодня было очень странно.
Отлично. Ждем продолжения. На сегодня все.